Но Артура тоже ждет невеселая жизнь. Под трибунал его Феликс Эдмундович не отдаст, председатель своих не сдает, но карьера особоуполномоченного особого отдела ВЧК для Артузова накроется медным тазом. Боюсь, что и карьера в любом органе власти РСФСР вообще. Ему бы простили, если бы он поставил около бывшего королевского бастиона, куда мы идем, сотню белополяков, и приказал расстрелять их из пулемета, а здесь иное. Где это видано, чтобы представитель пролетарского государства, один из высокопоставленных сотрудников карающего меча революции, не только не пресек феодальные предрассудки, но и сам участвовал в поединке в ней в качестве секунданта. И не будет ни операции «Синдикат», ни операции «Трест». А ведь я предлагал Артузову поменяться ролями с Исаковым. Нехай бывший штабс-капитан станет моим секундантом. А в случае моей смерти, какой спрос с бывшего офицера? Тем более, что Артур мог бы тихонько отправить сапера обратно в Архангельск. Так ведь нет, упрямый особист даже обиделся на мое предложение. Задумавшись, да еще и с просонок, я не смотрел под ноги, и был наказан, зацепился за какую-то палку и, едва не упал. Спасибо бдительному Артуру, успевшему меня подхватить. «Дон Кишон», — поблагодарил я. «Ни за что», — вздохнул мой друг и начальник, отпуская мой локоть. «Дуэлянт хренов, заснешь, прямо у барьера». Споткнувшись, почувствовал себя бодрее. «Забыл, понимаешь ли, что стреляться идти, всю ночь допрашивал», — повинился я. «Кстати, а почему ты в рапорте указал, что это совместная операция особого отдела и смоленского губчика?» — поинтересовался Артур. «Ты же все сам раскрутил. Если бы не ты, Смирнов бы до сих пор ни о чем не знал. Хочешь, перепиши», — великодушно разрешил я. «В Москву ты докладывать станешь, тебе и карты в руки. Можешь указать, что я действовал по твоему приказу». «Ну уж нет, мне и своей писанины хватит. Просто любопытно. Другой бы на твоем месте себе все лавры присвоил. По нынешним временам, лаврушка только в супе хороша», — пошутил я, а потом спросил. «Не помнишь, кто у нас за призывников отвечает?» «Разумеется, Артузов такие вещи знал лучше меня. Ему положено мобилизационное управление всеразглавштаба. Кстати, недавно его начальником стал товарищ Самойло. Ишь ты, Александр Александрович, повышение получил. Надо будет отыскать и поздравить. Не может такого быть, чтобы бывший командующий 6-й армии не знал о моем существовании. Вот видишь, главштаб, ведомство товарища Троцкого. А есть еще и смоленский губисполком, власть на местах, так сказать. Тебе хочется с ними бодаться? А что с ними бодаться?» Пожал плечами Артузов. «Ну, поругаться придется, не спорю. Вот пусть товарищ Смирнов и ругается, время тратит. А мне он взятку дал, ты забыл?» «Ага, взятку», — фыркнул Артузов. «Горячее питание для бойцов, да по куску мыла. Татьяна Михайловна в женском отделении всех баб, то есть женщин, выгнала. Да уж, Танька опять отличилась. Голову она решила помыть, а горячей воды в бане оказалось мало. И как ее смоленские бабы шайками не забили. Кстати, она и твой кусок извела», — наебедал я, а потом великодушно сказал: «Ничего, я тебе свой в наследство оставлю. Владимир, еще раз упадническую фразу скажешь, я тебя точно до места не доведу. Придушу где-нибудь и закопаю», — пообещал Артур. «Во, вон там закопай», — показал я Артузову на видневшуюся неподалеку пирамиду, установленную в память войны 1812 года. Вспомнилось, что незадолго до моего отбытия в иную временную реальность в парке отыскали останки какого-то наполеоновского генерала. Имя не упомню, у Наполеона генералов много было. Но главный контрразведчик страны только махнул рукой на двухэтажный сарай, украшенный покосившимися колоннами и резными досками. «Нам туда». Скорее всего, раньше это был какой-нибудь павильон, заброшенный за ненадобностью. Жить тут холодно, а развлекаться нынче не время. «Как считаешь, они нам пакость не устроят?» — озабоченно поинтересовался Артузов, расстегивая кобуру. «Пакость? Так это запросто. Входим в павильон, а братья-славяне ухайдакивают и особоуполномоченного ВЧК, и простого уполномоченного, а потом дружно валит в Польшу. Вот кому-то радости будет. Но о том надо было раньше думать. Посему», — вслух сказал, — «думаю, шляхетский гонор не позволит засаду устроить. Но сам, на всякий случай, тоже ухватился за рукоять Браунинга. Хотя мы явились без опоздания и с некоторым запасом во времени, но нас уже ждали». Добрыжинский стоял в углу и нервно курил, а секундант баюкал в руках деревянный ящик. Половину лица бедолаги украшал синяк. Впрочем, могло быть и хуже. Надеюсь, он Карбунку не станет вызывать на дуэль за непристойное поведение, в принципе, может и попытаться, но революционный матрос не поймет аристократических изысков. «Здравствуйте, товарищи», — поприветствовал поляка Фартузов. «Я же решил обратился по-польски. Дзие добры панове, витам пане дубльве от зимиерзу», — отозвался секундант моего соперника. Как показалось, с некоторым удивлением. «Зря я, что ли, разговорник изучал». Артузов подошел к секунданту. «Можете убедиться, товарищ Артузов, печати на месте», сообщил поляк, выставляя на показ ящик, чьи створки оказались заляпаны сургучом. «Как я понимаю, оружие секунданты приготовили заранее, спрятали в ящик и опечатали. Похвально. Я в этом нисколько не сомневался, товарищ Климашевский. Если бы Артур не сомневался, то не стал бы ставить свою печать. Можно, разумеется, уповать на честность настоящего шляхтича, но предосторожность не повредит. Доверяй, но проверяй». Климашевский сломал печати, торжественно, словно там хранились королевские реликвии, открыл деревянный ящик, продемонстрировав пистолеты. «Прошу участников подойти ближе. Порох отмерен заранее, пули отлиты. Оружие будет заряжено в вашем присутствии. Прошу вас, товарищ Артузов». Артур принялся священно действовать. Вытащив из ящика бумажный фунтик, высыпал порох в ствол, закатил туда круглую пулю и начал небольшим шомполом запихивать пыш. «Прошу участников выбрать оружие», — нарочито весело сказал Климашевский. «Мне было все равно, из какого пистолета стрелять», — я кивнул сопернику, мол, уступаю, но Добрыженский, верно, решил перещеголять меня в благородстве, показывая жестом, мол, после вас. Действо начинало походить на театральщину, на Чичикова с Маниловым, застрявших в дверях, и я ухватил первый попавшийся пистолет. Взяв в руки историческое оружие, удивился его легкости и компактности. В моем представлении, кремневый пистолет должен тянуть килограмма на два, а то и больше, а этот весил не больше, нежели наган. Оружие не выглядело старинным, ствол без малейших признаков ржавчины, курок без потертостей, рукоять, покрытая новым лаком. Я не металлург и не антиквар, но, как могу судить, пистолет изготовили не 100 лет назад, а максимум 10. Это что, какой-нибудь аглицкий или американский жилетный пистолет, или оружие Шулера? Артузов, наблюдавший мое изумление, сообщил: с Балканской войны привезли. Про Балканские войны, считавшимися репетицией Первой мировой, я, разумеется, знал, но какая связь у них с кремневым пистолетом, так не понял. Ладно, коли жив останусь, спрошу Артура. А тот, как и положено секунданту, важно произнес: в последний раз предлагаю противникам примирение. Будь я поумнее, то непременно сказал, как изволит мой соперник, но вместо этого заявил: примирение между нами невозможно. Тьфу ты, заговорил по-благородному то-то мой соперник, приподнял брови. А ведь мы люди простые, в университетах, в отличие от Добрыженского, не обучались. Правда, и у моего соперника всего-навсего 2 курса Московского университета, но по нынешним временам это академия. Не ему-на, согласился со мной Добрыженский. Я заметил, как на скулах поляка заходили желваки. Нервничаешь, пора разводить дуэлянтов, сказал Климашевский. Куда разводить? А, уже отмерено. Нас разведут по углам, потом начнем сходиться, а тут лежат 2 ящика. Между ними 5 шагов. Оказывается, это так мало. О чем я думал, предлагая стреляться с 5 шагов. Подождите, остановил секунданта Артузов. Посмотрев на Добрыженского, Артур спросил: Игнатий Игнатьевич, а вы ничего не забыли? Нет, товарищ Артузов, не забыл, ответил Добрыженский. После дуэли я все расскажу. Нет, товарищ Добрыженский, так не пойдет, твердо сказал Артур. Первоначально мы договаривались, что вы выдаете нам места дислокации террористов, дату и место покушения на Тухачевского, а взамен получаете голову Аксенова. Я согласился, хотя речь и шла о моем друге. Далее, вы захотели получить от Владимира сатисфакцию. Что же, я снова согласился. А теперь вы опять увиливаете. Согласитесь, это непорядочно. Вы должны мне вначале все рассказать, а потом стреляться. Казалось, Добрыженский размышлял целую вечность. Наконец, заполучив кивок от своего секунданта, сказал: хорошо. Все подпольные группы передислоцировались в Минск, а на вашего дурака Тухачевского никто не собирается покушаться. Напротив, майор Мацкевич отдал приказ беречь большевистского командующего от случайных террористов. «Почему?» – удивленно спросил Артур. «Почему, это мне неизвестно», — усмехнулся Добжинский. «Об этом простому резиденту с подмоченной репутацией не докладывают. А смертью Аксенова вы хотели поправить свою репутацию?» — поинтересовался Артузов и, не дождавшись ответа, сказал. «Что ж, похвально, как по волшебству в левой руке Артура возник пистолет. Выстрел, второй, пана Климашевского отбрасывает назад, а между изумленных глаз Добжинского появляется аккуратная дырка. Ничего, что я с ними неблагородно», — озабоченно поинтересовался Артузов, убирая пистолет куда-то за пояс. Вместо ответа я хмыкнул и поинтересовался. «У тебя же револьвер был?» Артур ответил как-то невнятно и не очень понятно. «Так я же левша, не замечал раньше. Меня в детстве переучивать пытались», — пояснил Артур. «И даже переучили. Ну, почти. Пишу правой, рычаги в автомобиле переключаю, но кое-что удобнее левой. Стрелять, например, с левой руки гораздо удобнее. К тому ж, когда на боку кобура, она внимание отвлекает, и все на мою правую руку смотрит». «Хитро», — с уважением сказал я. «А ты и сам-то, если что, за Браунинг хватаешься, хотя револьверная кобура висит. Жук ты, товарищ Артузов», — с еще большим уважением проговорил я, а потом добавил. «И не жук даже, а жучище. И это вместо спасибо», — весело поинтересовался Артузов. «Тебе бы меня положено водкой поить, за спасение твоей жизни и за избавление от дуэли». «Ага, а кто меня под дуэль подвел?» «Нет, Артузов, ты все-таки жук. Большой, с огромными лапами и с усами, как у...» «Да, у кого самые большие усы?» «У Каменева», — мгновенно ответил Артур. «Но, как настоящий педант, поспешил уточнить. Но не у того Каменева, который Лев Борисович, а который Сергей Сергеевич. Еще, говорят, у командующего конной армией Буденного усы, будь здоров. А если серьезно, то неужели ты думал, что я позволю тебе стреляться или какому-то ляху сотрудника ВЧК с головой сдам?» «Тухачевский, разумеется, большой начальник, но это не повод ради него друзей сдавать. А если учесть, что поляки считают его дураком, а двойка поручила его охрану террористам, это наводит на размышления». «Вот-вот», — подхватил Артузов. «Но наше с тобой дело маленькое, доложить по инстанции. Как ты любишь говорить, добыть информацию, начальству в клювике принести». Оглядев павильон, главный контрразведчик республики сказал: «Сейчас сюда смоленские милиционеры набегут, оставим их место происшествия охранять. Пистолеты с собой заберем, а сюда надо наших бойцов прислать, пусть трупы уберут». «Да, хотел спросить, почему кремневые пистолеты с Балканской войны? Какая связь? А ты не знал?» – удивился Артузов. «На Балканах, хоть у сербов, хоть у хорват, каждый уважающий себя мужчина должен иметь кремневый пистолет. Неважно, что полно более совершенного оружия, но если у тебя нет кремневого пистоля, ты не мужчина. А наши, кто добровольцами на первую войну или на вторую ездили, оттуда эти пищали и натащили. Мол, самый шик. Не знал», — покачал я головой. «Пистолеты — это ерунда. Скажи лучше, что мы с тобой в рапорте напишем. Все, как оно есть, так и напишем. Наши польские товарищи погибли при выполнении особого задания», — пожал я плечами. «Они же задание выполняли?» «Да, выполняли. Погибли, погибли. А как погибли, это другой вопрос. Нас с тобой вообще здесь не было, мы мимо шли, выстрелы услышали. А рапорт попросим написать товарища Смирнова. Оно и правдоподобнее будет, и надо Игорю Васильевичу свою часть славы отрабатывать. А ты говорил, зачем я лаврушкой делился? Ну и кто из нас жук?» Глава 15. Австро-венгерские кроны. Ждать сотрудников смоленской милиции пришлось недолго. «Смирнову что скажем?» – спросил Артузов. Я еще раз посмотрел на два трупа, лежащие на замызганном полу, ненадолго задумался. С моим стажем в структуре госбезопасности, 25 лет там и 2 года здесь, а здешний год за 10 тамошних сойдет. Совесть, просто-напросто атавизм. А вот, мучает. В отличие от Артузова, я знал, что экс-сотрудник двойки пан Добжинский, он же будущий товарищ Сосновский, кавалер ордена Красного Знамени и прочее, проделал грандиозную работу. Так, он внедрился в группу польских террористов, сумев предотвратить покушение на Тухачевского, а впоследствии сыграл немалую роль в синдикате 2, выполняя задание Артузова. Впрочем, как говорят, в свете вновь открывшихся обстоятельств, особенно, когда получаешь информацию изнутри, кое-какие канонические догмы уже не кажутся догмами. Если плана по ликвидации Тухачевского у поляков не было, то пан Добжинский никаких планов и не срывал, а просто доложил, что втерся в доверие в диверсионную группу и сумел заставить их отказаться от диверсии. Доказательства, пожалуйста, вот он, Михаил Николаевич, жив-здоров, а пан Добрынский становится таки товарищем Сосновским и получает за свою нелегкую службу орден. А действительно ли Добрынский перековался и перешел на нашу сторону, поддавшись на уговоры Дзержинского и душещипательную беседу Мархлевского, а если он по-прежнему оставался человеком двойки, сумев пробиться в верхние этажи ВЧК АКПУ НКВД, появились соображения и по его участию в операции «Синдикат-2», направленной на изъятие Бориса Савенкова, когда чекисты ходили туда-сюда, из России в Польшу, из Польши в Россию. Официально, тропы им тарили контрабандисты и сочувствующие поляки. А если допустить, что об этой операции прекрасно знала польская контрразведка. Познакомившись с деятельностью оффензивы, я невольно проникся к ней уважением и не думаю, что дефензива работала хуже. Теперь вопрос, а нужен ли был Савенков полякам? Нет, не полякам даже, а их кураторам, французам и англичанам, пожелавшим избавиться от ненужных людей. Все-таки на дворе 22-й год, в России НЭП, стало быть, с ней нужно торговать, выкачать из неискушенных в коммерции большевиков побольше прибыли, а тут путается под ногами террорист, не желающий расставаться с былыми иллюзиями. Так что, вполне возможно, западные спецслужбы дали отмашку полякам, чтобы те не препятствовали возвращению Бориса Викторовича Савенкова на историческую родину. Стало быть, совесть моя может спать спокойно, а нам надо подумать, как потолковее доложить о гибели креатуры товарища Дзержинского самому товарищу Дзержинскому. Неожиданно, ко мне в голову пришла мысль, а знаешь, давай-ка мы сами рапорт составим, без Смирнова, и напишем всю правду, как она есть. Думаешь, с сомнением протянул Артур, два чекиста отправились на дуэль, а потом убили своих соперников, на дуэль согласились из оперативной необходимости, принялся я излагать свои соображения, а уничтожили соперников, потому что настоящему чекисту участвовать в дуэли непристойно, нам же могло показаться, что они собираются нас убить, все равно, шило в мешке не утаишь, не сегодня, так через год, история всплывет, не может такого быть, чтобы о предстоящей дуэли только мы знали, о том, как Карбунка секунданта из вагона выкидывал, весь отряд знает, кто-нибудь кому-нибудь да расскажет, а связать смерть поляков с моим вызовом, это, как сложить 2 и 2, Артур, как никто другой, понимал, что информация обязательно просочится наверх, как бы мы с ним не пытались ее спрятать. К тому ж, по своей природной недоверчивости и прежнему опыту я не мог быть уверен, что все 30 с лишним моих сотрудников придержат тайну и не выдадут ее. Я, разумеется, за архангелогородцев ручаюсь, но всегда найдется хотя бы одно но сводящее на нет все помыслы. Ну или один стукачок. Конечно, времена покамест не те, чтобы за каждым руководителем ВЧК прикреплялся контролер, но здоровое опасение еще никому не мешало. Ободренный молчанием Артура, я продолжил. А как залегендируем информацию, что поляки считают нашего комфронта дураком? Спросит, а от кого получено, что за источник? Скажем, бабки на базаре шептались, а мы подслушали, с Дзержинским плющить тумбочку не пройдет. И с Ксенофонтовым тоже, согласился Артузов, не удивившись моему жаргонизму. Им первоисточник подавай. Подумав пару секунд, мой друг махнул рукой. А знаешь, ты прав. Дзержинский нам простит глупость, а вот вранье, вряд ли. Вот здесь я целиком и полностью согласен. Самый беспроигрышный вариант – не врать тем людям, которых уважаешь. А Феликса Эдмундовича я уважал. Возможно, мне когда-нибудь придется разочароваться в товарище Дзержинском, в этой жизни все может случиться, но пока мест у меня не возникло повода заподозрить моего начальника ни в подлости, ни в вероломстве, ни в кровожадности, чего бы там ни понаплели биографы времен перестройки. А коли так, то и я не имею права поступать по отношению к нему неприлично, даже если это касается таких скользких моментов. «Надо тебе в Москву ехать», — предложил я Артуру, развивая мысль, сказал, «и чем быстрее, тем лучше, и рапорт вести самому Феликсу Эдмундовичу, а не замам. Доложишь товарищу председателю ВЧК по Тухачевскому, пусть думает, отчего поляки нашего командующего фронтом берегут. Согласен, что это наводит на размышления». Особоуполномоченный ВЧК кивнул. «Если поляки так берегут Тухачевского, то их устраивает его ведение кампании. Значит, он что-то делает не так, или же, а это еще хуже, хотя и маловероятно, Самый прославленный наш полководец вступил в сговор с Пилсудским. Конечно, это все еще нужно проверять. Я лично, обладая послезнанием, считал, что бывший гвардеец не изменник, но, мягко говоря, не самый хороший военачальник. Другое дело, что сведения, почерпнутые из ненаписанных книг и неопубликованных документов, к делу не пришьешь. Если Дзержинский в Москве, заметил Артур, что да, то да. За то время, что я был вхож на Лубянку, Феликс Эдмундович добрую треть провел в разъездах, то на фронте, а то в каком-нибудь из городов, где происходило нечто важное. Первый заместитель председателя, товарищ Ксенофонтов, человек неплохой, и чекист отличный. Но я представляю, что он скажет, узнав, что чекисты, да еще и из начальствующего состава, приняли вызов на дуэль. Пожалуй, домашним арестом мы не отделаемся, здесь трибуналом пахнет, а под трибунал идти не очень хочется. Расстрелять-то не расстреляют, но получить срок с последующим лишением должностей, исключением из партии, тоже не сахар. Можно бы на Лубянку позвонить, но не хочется. Ксенофонтов спросит, а что за дело такое? Вздохнул Артузов. А что, кроме Ивана Ксенофонтовича и спросить некого? Удивился я. Неужели у Артура нет на Лубянке приятеля, которому можно позвонить и поинтересоваться, на месте ли шеф? Спросить-то можно, но звонок через коммутатор пойдет, все равно Ксенофонтову доложит. Дескать, Ксенофонтов может обидеться, что особо уполномоченный интересуется наличием председателя, игнорируя его самого, как исполняющего обязанности, и начнет интересоваться. У Смирнова спросим, уж он-то всегда все знает, усмехнулся я. Артузов кивнул. Думаю, он лучше меня знал о связях Игоря Васильевича в главном штабе ВЧК. Так и сделаем, согласился Артур. А ты пока своих докторов дожимай. Как знать, не окажется ли это дело важнее Тухачевского. Дожать оставалось не докторов, а только одного Митрофанова, отловленного по дороге к Минску. Зря убегал, все равно поймали. Надо бы еще выяснить, кто сообщил доктору об интересе столичных чекистов к его персоне. Ну да, выясним. Точнее, я выясню. Я читал списки призывников, получивших медицинское освобождение от воинской службы, и диву давался, почему раньше никто не обратил внимания, что из 70 призывников, прибывших в губернский центр из Дорогобужа, 20 признаны негодными к службе в военное время, а из Рославльского – 40 из 80. Если оценить общее количество парней, представших в марте 1920 года перед комиссией, то количество белобилетников составило почти 40%. Если в округленных цифрах, то в марте РК недополучило 500 человек, в апреле 400, в мае – 700, а в июне – 1000. 2600 человек за 4 месяца. Это же 4 батальона, а по меркам гражданской войны, так целый полк. Удивительно, но в январе-феврале 2020 года количество освобожденных от воинской службы составляло 5%. Не сказать, что мало, но не так и много, все в пределах разумного. Насколько помню, в 21 веке от армии получали освобождение около 20-25% призывников, но в будущем и количество врачей, задействованных на медкомиссии, увеличилось, и медицинские возможности тоже, да и количество болезней, по которым положено освобождение, расширилось. В 20-м же году 20-го века призывников осматривал врач, а то и фельдшер, бывший из-за терапевта, из-за хирурга, из-за окулиста, из-за психиатра, а уж про таких специалистов, как отоларинголог с невропатологом, никто и не слыхивал, равно как и необходимость призывнику сдавать анализы. Если что-то жидкое и несли, то лишь самогон. И это не только в Красной армии, но и в Белой. Помимо крестьянских парней, прежде не нюхавших пороха, комиссия активно рубила и бывших офицеров. Я подсчитал, что из 5000 потенциальных военспецов, стоявших на учете и позарез нужных РК, за 4 месяца освобождения получили 200 человек. Етишки на жизнь. Я в Архангельске из сил выбивался, чтобы отправить товарищу Троцкому 200 ротных и батальонных командиров, тщательно отфильтровывая бывших белогвардейцев, а здесь, похоже, медкомиссия старалась не допустить их на фронт. Причем врачи не утруждали себя диагнозами, вписывая в качестве причины освобождения все те же грыжи и плоскостопие. Нет бы, для разнообразия, добавить врожденный сифилис, эпилепсию или энурис, столь любимый современными мне косарями. Если почти 3000 человек, не полученных Красной армией, не вражеская диверсия, то, что тогда считать диверсией. Вывести из строя пехотный полк, не пролив ни капельки крови, высший пилотаж, мечта диверсанта. А если сюда присовокупить дезертиров и уклонистов, то набирается целая дивизия. Мда, пока Артузов выяснял, на месте ли Феликс Эдмундович, не собирается ли председатель посетить Юго-Западный фронт, я занимался допросом доктора Митрофанова. Врач призывной комиссии, чья подпись украшала справки об освобождении от службы, уже пережил первый допрос, проведенный сотрудниками смоленского губчика, и упорно не желал давать показания, упирая, что он все делал правильно, и пусть медицинская комиссия доказывает его вину. В ином месте, к доктору уже давно применили бы методы физического воздействия, но в ведомстве товарища Смирнова это было категорически запрещено. Что ж, похвально. Жаль только, что теперь допрашивать доктора пришлось мне. Передо мной сидел классический земский доктор, в костюме тройки, галстуке бабочки, с бородкой, начинающий лысеть шевелюрой в пенсне, поминутно спадавшим с породистого носа. Этакий постаревший Антон Павлович Чехов, записав в протокол, что гражданина Митрофанова зовут Евгением Николаевичем, от роду ему 55 лет, родился в городе Казани, закончил отделение медицинских наук Московского университета, практикует в городе Смоленске с 1905 года. Не знаю от чего, но сегодня мне не хотелось убалтывать доктора, потому я подошел к делу прямо. Итак, Евгений Николаевич, улыбнулся я доктору, скорее всего, вас расстреляют. Да что там, вас всенепременно расстреляют. У меня к вам деловое предложение, вы возьмете на себя всю вину, тем более, что ваши подельники дружно указывают на вас, как на главного инициатора преступления. О чем это вы? И почему меня должны расстрелять? Возмутился доктор. Все мои заключения выписаны в соответствии с состоянием здоровья пациентов, то есть призывников рабоче-крестьянской Красной Армии. Если вы сомневаетесь, то губисполком должен создать медицинскую комиссию, привлечь к работе докторов из Москвы, из других городов. Эх, дорогой доктор, в каком году ты застрял? Или не понимаешь, с кем ты имеешь дело? Странно. Московских врачей в комиссию, поинтересовался я. Разумеется, московские медики будут более непредвзятыми, нежели наши. А не посоветуете, кого нам лучше привлечь? Я-то не из Москвы, тамошних докторов плохо знаю, развел я руками. Думаю, следует привлечь профессора Преображенского, можно докторов Потехина, Гринфильда, Зеленька. Преображенский, это Филипп Филиппович, решил уточнить я, записывая фамилии. А Барменталя, Преображенского зовут Иваном Степановичем, а доктор Барменталь, как я знаю, в эмиграции. Спасибо, Евгений Николаевич, вы нам очень помогли. Я сейчас же отдам приказ об аресте указанных вами лиц. Почему об аресте? Вытаращился доктор. Я говорил о врачах, что смогут провести независимое расследование. Доктор, неужели вы всерьез полагаете, что кто-то сейчас начнет проводить независимую экспертизу, созывать комиссию? Воображаете себя умником, а ума не хватило, чтобы придумать более сложные диагнозы. Ну, куда годится, везде писать, паховая, спинномозговая грыжа, плоскостопие. Вот, потряс я листом бумаги с рапортом Татьяны. Простая сестра милосердия сумела раскрыть вашу аферу. Для трибунала этого вполне достаточно. Но я вам честно скажу, мне не интересно расширять круг задержанных лиц. И так из-за вас придется производить аресты в Москве, допрашивать этих самых преображенских с барменталями. Наверняка вы назвали лиц, вовлеченных в вашу преступную деятельность. У меня сейчас дел выше крыши. Потому мне гораздо проще записать, что вы являетесь убежденным антисоветчиком, что из идейных соображений абсолютно бесплатно пытались сорвать мобилизацию призывников в Красную Армию. Теперь вопрос, скольких людей вы потянете за собой? Давайте остановимся на губвоенкоме, фельдшерах Истомине и Головко, уже задержанных нами. Они, кстати, уже дали признательные показания. Мол, вы ввели их в заблуждение, они раскаиваются. Но я могу порвать их признание, если хотите. Лучше всего, если вы сообщите, что действовали в одиночку, что все остальные не знали о ваших махинациях. Мы вас быстренько расстреляем, даже без трибунала, могу и своей властью, совсем не больно, обещаю, ваши коллеги получат погоду условно, с военкомом. Ну, этого из партии исключат, на фронт отправим. К чему хорошего человека расстреливать? Нет, так дело не пойдет, твердо заявил Митрофанов. Если уж под расстрел идти, то всем вместе, и товарищу Коромыслину вместе со мной к стенке становиться. А военкома-то за что? Сделал я удивленные глаза. Он же не врач, откуда ему знать? Вы признаетесь, что ввели товарища Коромыслина в заблуждение, то есть меня расстреляют, а военный комиссар останется жив? Я кивнул, и тут доктор заявил: пишите. В феврале месяце сего года ко мне обратился наш военный комиссар Коромыслин и предложил сделку. Я освобождаю призывников от службы, а он платит мне за каждого человека. На тот момент мы ждали, что польская армия войдет в Смоленск, так что деньги будут не лишними. Странно, сказал я, уже вполне искренне. А военком уверял, что это вы вовлекли его в заговор и рассчитывались золотыми червонцами. Кстати, у него при обыске было изъято 200 золотых монет. Вот, сволочь, вскипел доктор, а мне платил по 100 крон за человека. Австро-венгерских, развеселился я, а каких же еще? Обещал, что их можно поменять на польские марки. Ай да военком, рассчитывался валютой уже несуществующей страны, а сам получал золото. Он же и меня почти провел. Об аресте вас кто предупредил? Заступов, помощник военкома, позвонил. Сказал, чтобы я побыстрее убирался, кивнул Митрофанов. Что ж, это я всех сотрудников военкомата не арестовал. Упущение. Почему в Минск? Поближе к границе, в Минске стоит штаб фронта. Коромыслин как-то сказал, что меня сможет защитить товарищ Фуркевич, чтобы я, по прибытию, немедленно с ним связался. Я не знал, кто такой Фуркевич, но признаваться в этом нельзя. А почему именно он? Фуркевич служит начальником отдела в штабе у Тухачевского. Говорят, он близкий друг самого командующего фронтом. Воно как, близкий друг комфронта, способный защитить доктора, а заодно и похлопотать об освобождении самого военкома. А ведь все могло сложиться. Тухачевский в этих местах – основная сила, да и в Москве у него много покровителей. Чтобы арестовать комфронта, даже уровня Дзержинского мало, понадобится решение Политбюро. Может так быть, что именно Фуркевич давал деньги Коромыслину? Митрофанов только пожал плечами. Я видел его с Коромыслиным, но не уверен, не знаю. Жаль, что доктор не знает. Придется выяснять самому. Во-первых, передопросить военкома. Во-вторых, арестовать его помощника. А в-третьих, провести превентивный арест этого самого Фуркевича. Начальник отдела – это не командующий фронтом. Самому изладить или попросить Артузова? Пожалуй, это его уровень, а не мой. Что ж, столица может и подождать несколько дней. Глава 16. О начальниках Губчика. Разумеется, Артузов знал, кто такой Федор Эмильевич Фуркевич. В прошлом – кадровый офицер, а нынче начальник отдела военных потерь штаба Западного фронта. Отдел, что он возглавляет, это не оперативное или разведывательное управление, и даже не мобилизационное, но все равно, в иерархии РК, начальник отдела штаба фронта шишка немалая. А если допустить, что Фуркевич еще и близкий друг Тухачевского, то ой-ой-ой, рабочее совещание особоуполномоченного и простого уполномоченного было коротким. То, что Фуркевича нужно брать, и брать немедленно, не согласовывая свои действия ни с Дзержинским, ни с кем-то еще, решили сразу. Информация об аресте губвоенкома, доктора Митрофанова и прочих ушла в Минск, но есть слабая надежда, что до ушей начальника отдела еще не дошла, но если начнем согласовывать с Москвой, проволокить им, то точно, дадим время гражданину Фуркевичу подготовиться. Либо он кинется в бега, либо побежит искать помощи у Тухачевского, а тот прикроет своего друга и от нас, и от Дзержинского. Но с другой стороны, самодеятельности быть не должно. Посему решили отправить на Лубянку шифрованную телеграмму, кратко излагающую информацию и извещающую о наших намерениях, а сами, тем временем, отправляемся в Минск. Тем более, нам так и так туда ехать, Артузову нужно ловить польских шпионов, а мне предстоит встреча с давним знакомым. Но главная задача – Фуркевич. Другой вопрос – как его брать? Я предлагал арестовать начальника отдела дома, желательно ночью, так сказать, тепленьким без шума и криков, или около дома. Но Артузов неожиданно возмутился. «Владимир, мы же с тобой не террористы и не польские диверсанты. С чего это сотрудники ЧЕКа должны от кого-то прятаться? Сделаем все совершенно открыто. В чем-то товарищ Артузов прав, а в чем-то нет. А если в штабе, когда мы придем брать Фуркевича, окажется охрана? А если там появится Тухачевский и начнет скандал? Что, придется еще Тухачевского арестовывать? Я не против, но руки коротки. Давай по ситуации». предложил я. Сумеем взять Фуркевича в штабе, там и возьмем. Нет, арестуем дома, на квартире. Зачем нам штаб на уши ставить? Так нам его так и так ставить, усмехнулся Артузов. Обыск придется и на квартире проводить, и по месту службы. Особый отдел фронта станешь предупреждать, и уточнить бы неплохо, где отдел расположен. В Минске, на какой улице? Вряд ли весь штаб в одном здании уместился. Может, Апетер поможет, или спецпредставитель председателя. Артур скривился. У меня с Апетером отношения не сложились. Обиделся, когда я в прошлый приезд ему замечание сделал, что особый отдел фронта работу среди пленных поляков не ведет, через них идет внедрение шпионов. Так он сразу же побежал медведю жаловаться, а тот самому Дзержинскому, мол, особоуполномоченный ВЧК превышает свои полномочия, вносит разлад между сотрудниками и прочее. Мне потом пришлось пред Феликсом Эдмундовичем отчитываться. Кстати, не перебор, держать на фронте начальника особого отдела, да еще и специального представителя председателя ВЧК, с одной стороны, вроде и перебор, а с другой, это как командир и комиссар, если один напортачит, другой поправит. Ну, заодно и присматривают друг за другом. Артур призадумался, а потом сказал, отобью, кай телеграмму Уншлихту. Иосиф Станиславович, человек толковый, к тому же, твой коллега. Я поначалу не понял, каким боком член военного совета Западного фронта приходится мне коллегой, потом дошло, что он тоже член Политревкома, отвечающий за вопросы партийного строительства. Правда, строительства пока нет, равно как и Польского революционного комитета, а Уншлихт есть. Артузов ушел на телеграф, а я пошел к начальнику Губчика. Надо же отдать на прощание визит вежливости, а заодно выпросить у него грузовичок. Для проведения операции в Минске позарез требовалось транспортное средство, а бронепоезд, увы, слишком привязан к рельсам. Игорь Васильевич упирался, словно я добивался руки и сердца единственной дочери. «Не дам, с должности снимайте, Дзержинскому жалуйтесь, все равно не дам. Я и сам, на месте Смирнова, не дал бы посторонним товарищам собственную технику, по губернии на лошадках ездить замучаешься. Но сейчас у меня свои интересы, шкурные. Так ведь вернем, искренне обещал я. Вот тебе крест, вернем. Ага, сейчас, хмыкнул начальник смоленского Губчика. Знаю я вас, возьмете, потом зажилите. Я тебя хотя бы один раз обманывал, я делал честные глаза, хотя и не мог с уверенностью пообещать, что мы с Артузовым вернем технику. Все-таки, едем к линии фронта, а там все может быть. Понимаю, Артур Христианович может применить административный ресурс, и Смирнов обязан подчиниться, но мне хотелось заполучить автомобиль так, чтобы сохранить с начальником смоленского ЧЕКа хорошие отношения. А хочешь, я тебе Заступова оставлю, как компенсацию, великодушно предложил я. Коромыслин, во время повторного допроса и очной ставки с доктором, упорно стоял на своем, мол, без попутал, кивал на врача призывной комиссии, именуя того главным искусителем, а вот Заступов раскололся сразу, как гнилой арбуз, сдав нам и Федора Эмильевича Фуркевича, являвшегося начальником отдела военных потерь штаба Западного фронта, но и его адъютанта, выступавшего посредником между самим начальником и губвоенкомом. Увы, фамилию адъютанта Заступов не знал, но вряд ли у Фуркевича много адъютантов.